В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политический иммигрант Константин Чадлин с нами на прямой связи из Эстонии. Константин, добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире, на Ютубе трансляция также запущена, поэтому можете участвовать и в нашем чате, и также присылать смс-сообщения и сообщения в Телеграме и Ватсапе по номеру телефона +7 927 304 10 51. Участвуйте в нашем разговоре. Константин, я бы хотел с вами начать с коронавируса. Это все-таки та тема, которая касается не только России, но и Эстонии, и вообще в целом всего мира. Мне интересно лично сравнить ситуацию в России, в Эстонии, ну и в частности, наверное, в Башкортостане все-таки, да, потому что по словам разных людей, с которыми мы в эфире в том числе общаемся, ситуация от региона к региону отличается все же, даже учитывая, что мы в одной стране живем. Давайте начнем, наверное, с ограничений из-за COVID-19. В Башкирии их начали потихонечку ослаблять. Власти республиканские говорят, что ситуация стабилизировалась, мы вышли на некое плато, да, и, значит, все якобы нормально. И больницы сейчас, которые ранее были перепрофилированы в COVID-госпитале, их обратно, значит, в обычный режим возвращают. Что происходит в Эстонии? Такая же ли ситуация?
Ну, в Эстонии тоже есть определенное плато, но, в принципе, существуют ограничения. Например, в двух уездах, это Харьевский, где находится Таллин, и Идевирумский, где находится Нарва на границе с Россией, эти регионы сейчас уезды закрыты. В том плане, что у них больше ограничений, рекомендуют не посещать публичные общественные заведения, и места общепита, развлекательные места, работают в ограниченном режиме. То есть если это проведение каких-то мероприятий, то не больше там 10 человек и не больше 10 человек на проведение собраний, и рестораны закрываются, кафе в 7 часов вечера. Торговые центры, магазины работают, настоятельно рекомендуют носить маски, ходят полицейские, ходят помощники полицейских, есть такая должность, типа как дружинники. И они рекомендуют надевать маски. Если у кого-то маски нет, то людям чаще всего ее бесплатно дают.
А вот эта риторика властей, я имею в виду республиканских, башкортостанских, как вы думаете, почему в целом сейчас власти говорят, что вот у нас идет некая стабилизация? Действительно, вы вообще доверяете этим словам?
Я думаю, что здесь, если вопрос веры стоит, то это безосновательно. Надо смотреть на статистику. Естественно, то, что сейчас наблюдается, что смертность, которая отличается от предыдущих периодов, от прошлогодних по статистике выше, ну, а по статистике все так же, все хорошо и смертности нет. Естественно, это вызывает недоверие.
Ну, вы знаете, вот в Башкортостане у нас каждый день примерно одинаковое количество заболевших.
Да, я слушал ваш эфир.
И это довольно странно. То есть
коронавирус поработает и уходит.
Ну, видимо, это так и работает, да. Я не понимаю, с чем это, конечно, связано. Это странно, когда каждый день мы видим плюс или минус один, но примерно одинаковое число.
Но в Эстонии разброс ежедневный примерно где-то от 10 до 30 человек разница. Если, к примеру, последний месяц заболеваемость была где-то 450-600 человек в день, ну, не заболеваемость, а выявление, то, к примеру, вчера было 250 человек выявлено.
Это в целом по всей стране.
Снижение нельзя сказать, потому что это только один день. Тенденции пока не наблюдается.
Хорошо. А есть ли у вас такое явление, как внебольничная пневмония?
Здесь население больше беспокоит вопрос о том, что завышают якобы показатели по коронавирусу. То есть ковидоскептиков в Европе больше, чем в России.
Ну а с чем это связано?
Я не знаю, возможно, люди слишком свободны, и они подозревают, что государство против них сговаривается. То есть я подписан на блогеров, которые, ну, чисто из интереса читаю их скептику, их ковид-диссидентство, и они гораздо больше отклика находятся в аудитории, чем люди, которые более взвешенно подходят к этому вопросу и доверяют ученым и властям.
Что касается соблюдения определенных мер, там, маски и так далее, вот если в целом посмотреть на людей где-нибудь на улице, то как большинство...
Думаю, 95% соблюдают.
Все-таки все равно...
В масках ходят.
Хорошо.
И в масках, и дистанции в очереди держат. Это, ну, прям заметно стало.
Может быть, вы знаете о ситуации в медучреждениях? Как там все обстоит?
Примерно полтора месяца назад, когда на пике была вот вторая волна, так называемая, были опасения, что в медучреждениях не хватит мест. Но еще какой-то резерв, там 30% свободно оставалось. Сейчас загруженность меньше половины. Но дело в том, что вообще за почти 4 года жизни, с чем я столкнулся, что госпитализации и сами медуслуги уже предоставляются, чем в России, и больше работа медицинской системы идет на профилактику и на появление иммунитета. То есть, если человек болеет, врач семейный, участковый врач контролирует, как это происходит, но старается не принимать каких-то серьезных мер, не выписывать антибиотики, сильные препараты, а что-то поддерживающее.
Вы знаете, у нас очень часто, когда говорят о европейской, североамериканской медицине, я имею в виду на государственных телеканалах, в госсми, они часто, журналисты, подчеркивают, что там это дорогостоящее, что там это менее доступно, нежели в России. Вот такое сравнение, оно имеет под собой какое-то основание?
Если, к примеру, человек имеет вид на жительство, по крайней мере, в Эстонии, и он не работает, то есть он не платит за себя отчисления, которые гарантируют медицинское обеспечение, он тогда приобретает страховку, которая стоит 30 евро в месяц.
Это для эстонца большая сумма?
Эстонцы, скорее, те, кто здесь постоянно живут, с постоянным видом на жительство, либо граждане, они и так имеют эту страховку. Я говорю об иностранцах, которые приезжают. Mm-hmm. Потому что если ты местный и ты потерял работу, ты стоишь в кассе по безработице, тебя обеспечивает касса по безработице всеми этими вещами. А если ты приезжий специалист, то, скорее всего, у тебя зарплата больше, чем 1500 евро, потому что это условие получения рабочей визы. То есть, если ты высококлассный специалист, ты, соответственно, если ты получаешь 1500 евро в месяц, 30 евро в месяц на страховку, это, ну, незначительная сумма. Но так, 30 евро – это 2 похода в магазин.
Угу. Что касается вакцинации, сейчас у нас в России как бы уже перешли на словах к массовой вакцинации. Но, например, в Башкортостане этого совершенно незаметно. Ну и по данным нашего Минздрава республиканского, нету возможности организовать массовую вакцинацию, просто потому что нет столько вакцины, столько доз. Как в Эстонии с этим дела?
В Эстонии попроще, потому что население все-таки 1,5 миллиона. И, насколько я знаю, медиков уже всех вроде вакцинировали в Эстонии. И в ближайшие... сейчас уже за деньги вакцинируют, да. Любой человек может за деньги вакцинироваться.
Сколько это стоит?
Я врать не буду, сумму не знаю, пока не интересовался, потому что я годик, наверное, подожду.
Почему?
Посмотрю на побочки.
То есть вы сомневаетесь. Какая вакцина в Эстонии используется?
В Эстонии завозили Pfizer, насколько я знаю. Но спутник даже не рассматривается в Эстонии.
С чем это связано?
Возможно, политический аспект.
Константин, если бы вам предложили спутник и Pfizer, что выбрали?
Я бы подождал. Ну, наверное, Pfizer.
Ага, хорошо. Не доверяете отечественной медицине, вакцине?
Не то, что доверяю, просто исходя из тех материалов, которые я изучал, вот первые партии, которые были, они, безусловно, сделаны высококлассными специалистами, потому что эпидемиология все-таки наследство Советского Союза, что было сильно, оно есть. Но вопрос в том, что когда это делается массово, это определенно будет снижаться качество. И вопрос, где это будет делаться, на каких реакторах. По-моему, даже в России, насколько я знаю, мощностей нет для того, чтобы сделать большое количество. Поэтому разговоры шли о том, что и в Европе делают, либо где-то в Азии.
А что касается антипрививочников, их в Эстонии как много?
Я думаю, 30% точно.
То есть это довольно большое движение?
Было 36% человек, которые не доверяют истории с коронавирусом, считают, что это спровоцировано теневым правительством мировым, и прививаться не готовы. И не собираются.
Угу. У вас есть статистика избыточной смертности, как мы ее здесь называем?
Я пока не видел такую статистику, но вообще говорят, что статистика в прошлом году была ниже, чем за позапрошлый год по смертности.
Угу. Интересно.
Но
хорошо.
Что хочу сказать, здесь очень быстро принимаются решения по ограничению уездов, перекрыванию границ, закрытию там общественных мест, ресторанов, кафе. То есть это все рассматривается по каждому уезду в отдельности, каждую неделю в пятницу рассматривают, и если статистика вызывает опасения, видно какой-то рост, то уезд просто закрывают.
А вот что касается некого общения Минздрава или хотя бы демонстрации этого общения в Эстонии. Вот, например, у нас еженедельно проходит оперативный, значит, заседание оперативного штаба по коронавирусу. Онлайн, значит, пресс-конференция Минздрава, заседание правительства и так далее. Вот что-то в Эстонии подобное есть?
Нет, онлайн не проводится, но в СМИ постоянно освещают и на русском, и на эстонском, и на английском языке каждую неделю статистику и за две недели какие меры собираются принимать.
А обычный житель может обратиться с вопросом каким-то? Вообще это доступно или нет? Вот это общение с властью?
Это вообще до сих пор удивляет в Эстонии, потому что в какой бы государственный орган ты ни обратился, во-первых, все общение полностью происходит через интернет, даже любые госуслуги ты получаешь с мобильного телефона, либо по интернету. И несмотря на то, что срок ответа на обращение 30 дней, в моей практике не было такой ситуации, чтобы ответ больше 10 дней я ожидал. Неважно, это налоговый, таможенный департамент, полиция, или Минздрав, или там регистратор. 10 дней, и ты ответы получаешь все.
А какого плана эти ответы? Вот буквально недавно, вчера, Ради Хабиров, глава Башкортостана, на оперативном совещании в правительстве, говорил, что необходимо выстроить какое-то живое общение с народом, а не вот эти отписки высылать. Можно те ответы, которые вы получаете в Эстонии, назвать отписками? Или все же это по-человечески написано, так скажем?
В прошлом году, до того, как началась пандемия, у меня был проект, это по... В общем, суть проекта была в том, что в Эстонию возить башкирский мед. Естественно, наше главное золото. И после нефти и людей. И я писал вопрос в таможенно-налоговый департамент, как его надо растамаживать, какие получать ветеринарные сертификаты. И мне пришел такой подробнейший ответ, где мне написали, как правильно рассчитывать сумму растаможки, как правильно, какую депозитную сумму рассчитывать, по каким принципам это делается. Привели два примера с цифрами, с процентами в абсолютных относительных величинах и еще и на русском языке. Несмотря на то, что русский язык не является государственным, и, в принципе, я знаю, что некоторые госорганы, видимо, как повезет, на какого специалиста попадешь, но, как я понял, когда есть время и возможность, стараются русскоязычных специалистов для русскоговорящих предоставить, и ответ, даже я, работая юристом в России, наверное, менее подробные консультации давал своим клиентам.
Ковид-паспорта, знаете, вот эта тема, она уже вышла на федеральный масштаб, в федеральной повестке уже довольно давно находится, обсуждают эту тему, эту инициативу республиканских властей. Стоит отметить, конечно, что еще и другие регионы предпринимали попытку, я насколько помню, это Хакасия, кажется, там тоже была такая инициатива региональных властей, но потом они от этого отказались, но в Башкирии все-таки отказа пока никакого не было, я так понимаю, уже систему начали тестировать с начала этой недели. Что-нибудь в Эстонии есть подобное?
Речь идет о том, что евросоюзовский документ собираются готовить, который будет подтверждать вакцинацию. Но в силу того, что правозащитные движения сильно развиты, ПАСЕ уже приняли документ еще в прошлом году, в октябре, о том, что меры, принимаемые в связи с ковидом, не должны ограничивать права человека ни в каком виде. И не должны быть основанием для ограничения. Поэтому вопрос спорный, но я лично, конечно, сторонник. И для меня ничего страшного это не представляет, учитывая, что здесь все автоматизировано, и это, скорее всего, будет просто очередная запись в твоей виртуальной книжке. Ничего страшного, мне кажется, это из себя не представляет.
А в России?
В России я не удивлен, что в Башкирии об этом первым заговорили, про ковид-паспорта, потому что Башкортостан — это все-таки экспериментальный регион, и ННН первым вводили в Башкирии, еще в каком-то регионе. По-моему, кстати, тоже там или в Якутии, или в Хакасии. Мне кажется, ничего страшного в этом не будет, если Министерство цифрового развития Башкортостана, по-моему, есть такое сейчас, да, с этим справится, это будет отличный пример, что это не бесполезный орган, что он способен хорошо работать.
А почему экспериментальный регион Башкортостана?
Потому что ИНН первые вводили, посмотреть, как будет работать.
А как вы думаете, с чем это связано? Почему именно в Башкортостане?
Много слоев населения представлено, и по численности оптимально для выборки по всей России, мне кажется. Плюс находится на стыке культур, действительно, и можно и разные социальные показатели замерять качественно.
В целом, вы считаете, что ковид-паспорта — это идея скорее федерального центра, нежели местной инициативы?
Да, ну, конечно, это скорее всего федеральный центр.
Ну, смотрите, мы наблюдаем реакцию Татьяны Москальковой, той же самой уполномоченной по правам человека. Мы наблюдаем реакцию, значит, спикера парламента федерального. Все-таки люди как-то негативно отзываются.
Васька слушает, да ест, как говорится. Им же нужно повестку тоже отыгрывать. Но я думаю, что это централизованно такие вещи принимаются.
Ну хорошо, я думаю, обсудили самые такие важные подтемы, так скажем, пандемии коронавируса. Хотелось бы перейти к актуальной повестке, очень актуальной. Я имею в виду несанкционированные акции протеста в крупных городах России. В минувшую субботу они состоялись и еще запланированы на 31 число. Вчера об этом буквально объявил Леонид Волков. Вот около 100 тысяч примерно участников по всей стране. Это много или мало для России?
Ну, конечно, это мало. Это же, как сказал Аббас Радикович Галямов, в пределах стат погрешности. Если говорят, что до 40 тысяч вышло в Москве, ну, я, честно говоря, ожидал, что выйдет, наверное, 1120 на эту историю.
То есть протест все же проиграл, да, каким-то образом?
Или я думаю, что протест проиграл, и показателем является то, что те люди, которые обвиняли белорусский протест в беззубости, в принципе, ничего такого не сделали в предыдущие выходные в России. Я не говорю, что так надо делать, я просто констатирую факт.
А как вы думаете, что в целом сейчас происходит в стране? Все-таки, если не смотреть в масштабах всей страны, в Башкирии это один из самых крупных протестов за всю историю современной республики.
Ну, то, что в Башкирии происходит, это вообще для меня удивительно. Потому что для меня всегда было представление, что Ради Фаридович несгибаем и ломать его не стоит. Однако он смог услышать людей и совершенно правильно сделал, что приехал на Куштау. Мне кажется, больше никто не мог остановить то, что там происходит. И ситуация, когда он сейчас заявляет о том, что чиновникам необходимо разговаривать с людьми по-человечески, их слышать, это тоже важный сигнал. Но и ситуация, в которой люди там составом 200 человек пришли в дом правительства, и, мне кажется, очень близки были к тому, чтобы брать его штурмом. Это выходит за пределы возможного представления, что это может случиться в республике, если отмотать там на 5-6-7 лет назад.
С чем это связано? Это последствия Куштау?
Я думаю, во-первых, конечно, последствия Куштау. Во-вторых, это персоналии, которые занимаются внутренней политикой. Ну, кадровая проблема. Ну и в-третьих, когда людям нечего платить за жилье, за тепло, у них появляются вопросы. Холодильник начинает побеждать, причем тут уже побеждают батареи, а не холодильник. И люди же, они же не глупы, они же понимают, что не может такой рост цен быть. Если люди пытаются себя как-то ограничить, те же самые перетопы, если люди не могут контролировать, за что они платят, потому что, как я понял, это невозможно на месте проконтролировать. Да, они снимают показания, потом с этими показаниями специалист РТС уезжает и где-то там у себя считает и говорит, сколько люди должны. Я думаю, все это саккумулировалось и выливается вот в эти проблемы.
То есть, с вашей точки зрения, в большей степени этот протест был мотивирован именно какими-то региональными проблемами, а не задержанием Навального?
Да, конечно, региональными проблемами.
Ну вот если в процентном соотношении посмотреть, как вы думаете, все-таки за Навального действительно люди выходили, и сколько их может быть?
Ну, я думаю, что за Навального больше 3-4 тысяч в Уфе не выйдет, по моим оценкам. Если раньше выходило там 2 тысячи человек за Навального на пиковых мероприятиях, то, думаю, сейчас, даже с учетом там нового фильма про дворец и новой агитации, ну, я думаю, может быть, если в 2 раза рост случился сторонников, то не больше. Но люди выходят, и я читал много людей, кто пишет, что мы выходим не за Навального, мы выходим против конкретных этих проблем.
Хорошо, но мы с вами еще подробнее обсудим эти протесты и в целом, что происходит в Башкирии и России через несколько минут. Буквально, я напомню, персонально ваш сегодня политический эмигрант Константин Чадлин, уроженец Башкирии. Смотрите нас также на Ютубе и отправляйте сообщения там, участвуйте в беседе. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш», я напомню, политический иммигрант Константин Чадлин, уроженец Башкирии, с нами на связи из Эстонии. Мы в прямом эфире, на Ютубе трансляция ведется, СМС и сообщения в Телеграме и Ватсапе по номеру телефона +7 927 304 1051. Пожалуйста, присылайте, также участвуйте в обсуждении в нашем Ютуб-чате, там уже зрители это довольно активно делают. Константин, продолжим с вами обсуждать несанкционированные акции протеста в крупных городах России, в том числе и в Уфе. Вы знаете, радикализация. Многие политологи говорят о некой радикализации этого протеста, что именно этот протест отличается агрессивным поведением якобы некоторых участников и так далее. Как вы считаете, имеет такое место быть?
Я особой радикализации не заметил. Ни одной машины не сожжено, ни один полицейский серьезно не пострадал. Коктейли Молотова не жгут, дороги не перекрывают, железнодорожные мосты тоже не перекрывают, здания не захватывают. Ну, даже лозунгов нет серьезных. Гайки закрутили, соответственно, и результат такой. Радикализация, такая ситуация опасна тем, что радикализация, она пока внутри закипает, готовится. И когда уже выльется наружу, то здесь бессмысленно будет задерживать Лилию Чанышеву или там ребят из Башкорта или из республики. Нет смысла, потому что протест будет народный. На Куштау это что бы поменяло бы, если бы задержали бы там 5-6 человек, лидеров движений? Ничего бы не поменяло. Люди заменились бы автоматически другими людьми, и было бы еще опаснее. Поэтому радикализации пока такой нет. Внутри, может быть, она растет, но проявления радикализации я лично не увидел.
А административные уголовные дела, которые сейчас довольно активно заводят после и субботней, в том числе акции, мы помним еще московское дело, так называемое, это поможет, как вы думаете, эту радикализацию хотя бы отложить или вовсе
уничтожить? Я думаю, судебная система в России на сегодняшний день настолько себя дискредитировала, что функция наказания никакого смысла не несет.
Ну как же, людей все-таки арестовывают.
Арестовывают, но на замену этих людей приходят другие. Если налагают штрафы, то сейчас много организаций, которые собирают деньги на эти штрафы. Если кто-то понимает, что он не готов вести борьбу, не я один, много кто в других странах предлагает помощь по получению политубежища безвозмездно. Поэтому одни люди приходят, другие люди уходят, приходят новые. Поэтому я думаю, что всех не посадят.
Константин, мы это прекрасно понимаем, что, как бы, возможно, участники протеста, они заменяемы, да, так скажем. Но, мне кажется, люди все-таки не хотят покидать эту страну, у них тут родные, там, они не так жаждут получить политическое убежище или штраф, или арест какой-то, или даже уголовный срок определенный, да. Это разве людей не пугает, по вашему мнению, такие перспективы?
Определенное количество людей пугает, естественно. Часть людей думает о том, что они не хотят это делать.
Это большая часть или меньшая?
Не участвуют в проекте, в протесте. Меньшая часть людей, потому что большая часть людей, я всегда старался объяснить и сотрудникам полиции, и ФСБ, и ЦП о том, что ваше давление на активистов не имеет никакого смысла. Потому что активистов, ну, предположим, в Уфе там 2-3 тысячи человек наберется, которые сидят за повесткой, знают об ответственности, знают об опасности, понимают риски всех этих историй. Но страшнее будет, когда проснется тот самый бессмысленный, беспощадный бунт. Когда придут простые ребята, простые девчонки, простые парни, девушки, мужчины, женщины, бабушки, дедушки, которые не понимают, они не находятся в информационной повестке. Они не знают, за какой призыв можно получить. Та же ситуация вот в Уфе с улицы Интернациональной, которая была, когда там провал появился и дом у людей просел. Они написали: «Собираемся на митинг». Они даже не понимали, что такое митинг, и что за это их привлекут к ответственности. То же самое касается и такой ситуации. Когда протест действительно будет радикализирован, и на улице выйдут большие массы недовольных людей, неважно чем, но недовольных людей, они пойдут громить, сносить, не понимая, какую ответственность они за это несут.
А те самые запугивания студентов, так их назовем, да, когда некие разговоры даже об отчислении ведутся, в школах есть такие факты. Я даже знаю людей, детей, которым в школе говорили, что, значит, если вы выйдете на улицу в субботу, то там будут расстреливать. Вот настолько, да, некоторые, видимо, нашли вот такой способ объяснить, что не нужно ходить на несанкционированные акции протеста. Это вот поможет делу? Это действительно пугает студентов?
Ну, школьников, скорее, часть школьников напугает, особенно их родителей. Студентов это не напугает, потому что государство само в этом виновато, что не напугает, что это не будет действовать. Государство о чем говорит? Что, смотрите, выходят агенты Госдепа, выходят продажные люди на митинги, выходят люди там экстремисты, да, какие-то там националисты и анархисты, предположим. Ну, возьмем все представления каждого движения. Но когда человек видит, что его проблемы, он думает, я сейчас выйду на улицу и выражу свой протест, потому что я не экстремист, я не националист, я не анархист, я там не из Башкорта, я не получаю деньги от Госдепа. Я просто выйду и скажу о своих проблемах. Человек выходит, начинает говорить о своей проблеме, получает в ответ дубинкой. И он понимает, что нет никаких экстремистов. Есть такие же люди, как он. И дубинкой получит каждый, кто просто говорит о каких-то своих правах. Государство само накручивает свое население в этой ситуации.
Ну вот обратимся к недавнему совершенно сегодняшнему заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Он сказал, протестующие провоцируют насилие. С этим можно поспорить?
Ну, с этим нет никакого смысла спорить. Это как та же фраза, что подсудимый мешает вести заседание суда, доказывая свою невиновность.
Хорошо.
Ну, как человек может провоцировать насилие, если он выходит на улицу сказать о своих проблемах, о том, что его беспокоит? И это право у него есть данное Конституцией.
Участие несовершеннолетних в протесте, мы знаем эту информационную, я бы назвал, кампанию против социальной сети TikTok, популярную у молодежи. Огромное количество публикаций на тему протеста в TikTok, в русскоязычном. Как вам кажется, это все-таки инициировано как-то извне или действительно некая возросшая политическая активность, зарождение политической культуры у подростков? Как вы думаете?
Конечно, это зарождение политической культуры. Дело в том, что сама социальная сеть TikTok устроена так, что, во-первых, это умная лента, она выстраивается исходя из того, что ты смотришь, что смотрят твои подписчики и на кого ты подписан, плюс те рекомендации, видео, которые попадают в рекомендации, которые актуальны в твоем регионе. И это эффект снежного кома, что если оно начинает смотреться, оно все больше и больше показывается окружающим людям. Естественно, молодежь, особенно тиктокеры, они ловят эту повестку, и они всегда на острие, на пике повестки, они понимают, что это хайп, пытаются на этом поймать хайп частично, но они же трогают душевные струны, о чем действительно люди переживают. Это же не на пустом месте. Эти же школьники, те же самые, они же прекрасно видят, что происходит. Я в 12 лет осознанно прочитал Конституцию Российской Федерации и начал в школе отстаивать свои права. И у меня очень много споров было с учителями на эту тему, и даже мне там, ну, некоторые учителя тройки ставили по предметам исключительно из моей позиции. Ну и как бы я думаю, что любой другой подросток, который умеет читать и прочитал хотя бы половину школьной программы, способен прочитать Конституцию и понять, что в ней написано. И увидеть, что то, что происходит на улице сегодня вокруг него, это совсем другое.
Ну вот смотрите, хорошо, есть такой человек, студент по фамилии Чемезов, который вчера Владимиру Путину во время встречи со студенчеством российским, студенту ГНТУ уфимский, задал вопрос о дворце Путина. Сегодня он был у нас в утреннем эфире, я не знаю, слушали вы или нет, и он там сказал, что на самом деле студенты, вот если бы они сейчас пошли, они бы, скорее всего, проголосовали за Владимира Путина. И, в принципе, никто не хочет каких-то глобальных изменений по его, значит, словам, а просто корректной работы, да, как он сказал, департаментов по работе с молодежью, что-то такое было. Все-таки, видите, студенты ведь есть и такие. Их большинство или меньшинство?
Я слушал, конечно, этот эфир, потому что я практически каждое утро начинаю с уфимского разворота, с утреннего. Это удобно по времени, он уже прошел эфир, я собираюсь на работу, выхожу из дома, включаю наушники и слушаю. Но у меня такое ощущение, что это было интервью не со студентом, а со специалистом отдела по борьбе, то есть по работе с молодежью как раз. Он конкретно говорил, я, конечно, видео не смотрел, все, посмотрел отдельные моменты, которые меня интересуют. То есть, получается, он же понял, какие моменты его интересуют. Он что, читал расшифровку этого видео, чтобы посмотреть что-то конкретное? Если бы государство было уверено в том, что завтра, если будут выборы в ближайшее воскресенье, и молодежь выберет Путина, то государство не вело бы эту кампанию против ТикТока, не готовили бы штрафы для социальных сетей за распространение информации. Потому что то, что вижу сегодня я, и ни для кого не секрет, что я был одним из самых активных людей молодой гвардии Единой России в республике и, наверное, входил там в десятку по России, то, что вижу я сегодня, что сделано с молодежной политикой, это ну, несравнимо с тем, что было в наше время. Да, мы, возможно, там дети сурковской пропаганды, у нас сурковская школа, но, по моему мнению, нет ничего лучше, чем сурковские технологии для работы с улицей. Во-первых, они формируют и культуру гражданскую, они дают и права, и свободы подразумевают, они подразумевают высказывание каждого мнения и право выступать в каждую сторону. Политика — это совокупность средств и методов для достижения своих целей и задач. И все мы любим, когда футбол или хоккей выглядит красиво. И политика тоже должна выглядеть красиво. Это не должны быть закручивания гаек, это не должны быть аресты, это не должны быть запретительные меры. Молодежь должна выбирать, и у молодежи должен быть выбор. Они должны посмотреть, с какой стороны они хотят быть, и в эту сторону идти, без ограничений. И задача государства, либо правящей партии, создать такую атмосферу, в которой молодежь выберет эту сторону. Но молодежь, она не терпит лжи, она не терпит сослагательного наклонения. Если есть коррупция, то молодежь будет об этом говорить. Если есть нарушение со стороны государства прав, молодежь тоже будет об этом говорить. И я на своих лекциях, на своих занятиях с ребятами всегда говорил, что мы, по идее, должны сменить ту власть, которая в России есть. Мы должны сменить ее эволюционным путем и донести те свободы и ценности, которые есть во всем мире, для того, чтобы Россия была открытой страной. И это все зависит от нас. Но в определенный момент государство отказалось от этой идеологии, ну и, собственно говоря, поэтому и мое дело так сложилось, и дела нескольких других людей.
А почему отказалось?
Из тех, кто работал на власть. Потому что проще взять дубинку и ударить по голове, чем в эту голову вносить мысли долго и методично, которые будут в пользу государства.
Ну, Константин, ну, вот, если честно, да.
Силовой блок победил блок технологично, я думаю, в свое время.
То есть это определенные люди, вы имеете в виду?
Ну, конечно, конечно.
Но неужели эти люди действительно думают, что такие топорные методы им помогут в перспективе тоже выиграть эту, можно сказать, информационную войну?
Ну, пока же помогают.
А как вы думаете, сколько еще?
Лет 20-30.
Да, настолько много.
Ну, конечно, да. Во-первых, пока полностью не до дыр не сотрут пластинку с Великой Отечественной войной. Во-вторых, пока не сменится поколение, которое еще наследники Советского Союза и традиции КПРФ, ну, я имею в виду не КПРФ, КПСС традиции, НКВД, ЧК, хранители этих замечательных скреп российских. Когда естественным путем произойдет отмирание, смена поколений, тогда уже можно будет говорить об изменении. Если изменения в России будут до этого времени, это будут революционные изменения, а не эволюционные. Но таких я тоже не исключаю. Но я думаю, никто не хочет в России кровавого переворота и революции, но власть многими своими действиями сама к этому подталкивает.
А что будет после авторитарного режима? Вот многие говорят о смуте некой.
Конечно, будет смута, будет разруха, будет распад страны на много маленьких частей, скорее всего, если не будет введено внешнее управление. Многие предъявляют претензии Госдепу за то, что, о том, что он пытается развалить Россию, но они забывают, что в 90-е именно Госдеп и сохранил Россию. Потому что Россия — это не просто огромная территория и гигантская бензоколонка, это еще и много стратегического вооружения, в том числе ядерного, и в том числе и химического оружия, типа «Новичка» и остального. Ни одной стране в мире цивилизованной невыгодно, чтобы все это было без контроля. Поэтому либо это будет внешнее управление в России, либо это будет развал, распад на много маленьких республик, государств, регионов, которые, естественно, лет 30-40 проведут в ужасном положении. Но если мы сравним, к примеру, страны СНГ, которые сохранили традиции советские, и Прибалтику, ту же самую Эстонию, показателя лучше нет. Возьмите экономику, ВВП Эстонии выше, чем ВВП России. Средняя зарплата, пенсия в Эстонии выше, чем в России. Эстония получила свободу от идей коммунизма в начале 90-х. Россия до сих пор под этим ходит.
Вы думаете, процесс глобализации и, в принципе, изменившееся положение в мире, развитие информационных технологий, они не помогут этот срок сократить как-то, ну, не 20, 30, 40 лет?
Нет, возможно, и поможет. Я не исключаю, что когда Илон Маск запустит всемирный интернет или произойдут какие-то другие такие события, то, возможно, и будут изменения происходить быстрее. Но я же так примерно ориентировочно даю свои личные оценки.
Константин, вот все-таки вы говорили про ваши лекции, значит, про развитие самосознания у молодежи. А участие в подобных несанкционированных, в том числе протестных мероприятиях, вот вы одобряли тогда?
Я всегда одобрял единственный документ, который регулирует наши правоотношения в стране. Это Конституция Российской Федерации. По Конституции у нас есть право мирно, без оружия, собираться для выражения своих мыслей. Поэтому вопрос санкционирования мероприятий, он вообще не стоит, в моем понимании. Я всегда говорю, что если есть у тебя проблема, ты должен идти ее решать. Я всегда говорил ребятам, что не нужно быть депутатом, не нужно быть каким-то чиновником. Наши законы российские дают прекрасный набор инструментов для того, чтобы получать то, что ты хочешь, даже если ты простой гражданин. Но вопрос, какие несанкционированные мероприятия? Если, к примеру, собираются... Куштау, это было санкционировано? Нет, это не было санкционировано. Но это было легитимно? Да, это было легитимно. И оно имело правовые последствия для всех сторон? Конечно, имело. Даже, я уверен, для своих последствия были в виде того, что они, естественно, лишились своей финансовой подпитки от БСК, которые вливали в это наверняка деньги. Или там, возможно, кто-то... Некоторые люди говорят, что уже даже определенные технологии со стороны власти уже распилили деньги с БСК за обещание, то, что гора будет отдана. Но суть в чем? Это не было санкционировано, но это было принято как законная мера со стороны населения. И мы еще забываем о том, что международные нормы права говорят о том, что народ страны имеет право на восстание, если власть узурпирована. И мы пока еще до этого не доходим. И Россия... Никто из лидеров протеста тоже об этом пока не говорит. Потому что, скорее всего, оставляют все-таки надежду на переговоры.
Но все-таки хотелось бы переговоров, наверное. Да, не кровопролития. Вот вы вообще...
Ну, всем хотелось бы переговоров.
Вы исключаете такую возможность? Имеется в виду мирное? Мирное и эволюционное, а не революционное все же?
Ну вот, когда кто-то начинает мне доказывать о том, что вокруг России сжимается кольцо врагов, я говорю, понимаете, 21 век. Цивилизованные страны... ситуации вин-вин стараются добиться, когда каждая страна получает свой выигрыш. Я не верю в то, что страны в 21 веке цивилизованные должны развязывать войны, так же, как и о том, что внутри государства могут решаться проблемы только переворотом. Все хотят переговоров. Но просто некоторые стороны не готовы к этому.
А в Эстонии как дела с протестами субботними? Я так понимаю, они тоже проходили, в том числе и... в столице.
Организаторы говорят, что было 400 человек. По моим оценкам, человек 250 участвовало на площади Свободы. Это в основном, естественно, представители либеральной интеллигенции, политэмиграции и целый ряд айтишников, специалистов высокого уровня, которые из России переехали в Эстонию.
Они совершеннолетние были?
Ну, на мой, скажем так, набитый взгляд на несовершеннолетних и на молодежную политику, я не видел несовершеннолетних здесь.
А вот
не заметил.
Что касается политической культуры у подростков, у детей в Эстонии, она развита? На каком уровне?
Надо начать с того, что в выборах явка в Эстонии где-то 35-40%. То есть людей, в принципе, все устраивает, они на выборы не ходят. Среди молодежи явка, наверное, процентов даже 20, поменьше. Культура протеста и сами вот эти вот молодежные движения, конечно, развиты. Потому что когда Грета Тунберг начала свой информационный крестовый поход против глобального потепления, в Эстонии тоже часть подростков поддержали и организованно собрались и вышли на один или даже на несколько митингов напротив местного законодательного собрания Риги Когу. И стояли с плакатами спокойно. Здесь не нужно согласовывать, нужно просто уведомить орган власти, что такого-то числа ты туда-то намерен выйти.
А если все-таки мы говорим о глобализации, о ТикТоке, о таких социальных сетях международного масштаба, то почему в России не вышли школьники, как Грета Тунберг?
Потому что, мне кажется, в России Грету Тунберг представляют как сумасшедшую девочку, а не как активистку. И она все-таки немножко далека от российской повестки. Плюс, если, к примеру, на сегодняшний день в Эстонии практически каждый школьник, вот практически каждый школьник говорит на русском, эстонском и английском. Для них нет проблемы зайти и почитать материал на английском языке, то, что пишет Грета. В России все-таки, когда я еще в России был 4 года назад, насколько я знаю, знание английского языка уровень ниже, чем в Эстонии среди молодежи.
А как вы думаете, это сознательно так делается, чтобы он был ниже?
Я думаю, это особенности системы образования. Потому что я в школе старался учить английский, но выше тройки я не получал, пока я не начал общаться в Аське с иностранцами там, в конце 90-х.
Ну, это сознательная брешь в системе образования, как вы думаете? Или это просто, ну, так получилось?
Ну, что можно говорить о том, сознательно, несознательно, если большинство учителей, ни для кого не секрет, организуют бросы на выборах? Что они какую задачу перед собой ставят? Получать деньги, получать зарплату или учить детей? Конечно, есть прекрасные учителя, я не говорю, не отрицаю, что такие бывают в России. Но большинство это все-таки лицемеры и лгуны, которые не ставят перед собой задачу учить детей.
Хорошо, вот здесь, значит, наш радиослушатель спрашивает про действия подполковника Ильдуса Шангариева. Я напомню, этот человек в том числе задержал шеф-редактора «Москвы в эфире» Руслана Валиева в субботу. И ко мне тоже, кстати, подходил. И я разговаривал буквально сегодня с нефтекамскими журналистами. Там целая делегация, их было четверо, кажется. И к ним тоже Шангариев подходил, тоже, значит, пытался задержать, и одного даже задержали, это Тагира Кагарманова, я имею в виду, он еще и журналист, помимо того, что активист. Почему-то именно у вас про него спрашивают. Как можете прокомментировать действия полиции в целом?
Мы с Ильдусом знакомы давно, еще, наверное, даже до «Молодой гвардии», потому что он старый служака, стоит на страже охраны общественного порядка в Уфе, еще находясь в подчинении, по-моему, у Рима Байбурина, заняв его пост, после того, как он ушел на пенсию. Ну, что могу сказать? Типичное ментовское поведение. Задержать, выполнить приказ, а дальше уже отмазываться. Ничего не изменилось за 4 года, пока меня не было в Башкирии. Действия силовиков, ну, задерживать людей, как задерживали Руслана, прикрываясь какими-то там мифическими ориентировками, но это бессмысленно и глупо выглядит. Я не понимаю, для чего это было сделано. Если там не будет Руслан трансляцию или вы, Эйдар, вести трансляцию не будете, ну, наверняка найдутся другие люди, кто это будут делать.
А вот, вы знаете, мне... Но всегда было интересно понять, мне всегда было интересно понять психологию таких людей. Это люди, которые действительно... верят во что-то иное, да, нежели там, например, участники протестного мероприятия.
Они во что не верят, они думают быстрее доработать до пенсии и спокойно уйти на досрочную пенсию полицейскую.
А как же мы размышления о будущем в целом, да? Пенсия будет ли это вообще вот, или нет?
Вот моя позиция возникнут? В отношении полицейских в России очень простая. Среди полиции нет ни одного... не преступника. Любой преступник в России полицейский. Поэтому в России 13-12 актуальнее, чем где ни было в какой другой стране. В любом отделении полиции есть беззаконие, есть нарушение закона. И ни один сотрудник полиции об этом не заявляет, пока у него лично не начнутся проблемы.
А что касается Эстонии и вообще западноевропейских стран, там отношение к полиции каково?
Что касаемо стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы, есть напряженность в отношениях с полицией, я думаю, что это наследство, опять-таки, раскола 90-х. Те истории, которые я лично слышал от людей здесь, о том, что полиция очень сильно изменилась за последние 30 лет, изначально, да, это была коррумпированная структура, но сейчас, в принципе, вообще здесь нет института взяточничества на дороге, к примеру. Если человек пытается дать взятку полицейскому, полицейский его спросит, вы, наверное, не из Эстонии, вы, наверное, из России, и больше так не делаете.
То есть это какая-то глобальная реформа полиции?
Ну, глобальная реформа, обновление и, опять-таки, пример с более развитых западных стран. Если, к примеру, в Финляндии дошли до того, что обычные полицейские даже оружие с собой не носят.
Константин, у нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо большое. Политический эмигрант, уроженец Башкирии Константин Чадлин был сегодня персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись эфира можете просмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, либо прослушать на подкаст-площадках практически всех «Эхо Москвы» в Уфе. Персонально ваш в поиске. Все очень доступно. Всем хорошего дня и до свидания. Спасибо.
До свидания.